«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей студии историк и писатель Леонид Юсифович, лауреат премии «Большая книга». Ну, поводом для нашего разговора стала новая книга. Называется она «Зимняя дорога. Генерал Пепеляев. Анархист Строт в Якутии. 1922-23 годы. Большой документальный роман о так называемой якутской экспедиции». Добрый вечер, Леонид Абрамович.
Добрый вечер.
Да, и я сразу же с такого пересечения. Вот две ваши такие фундаментальные книги «Зимняя дорога» и «Самодержец пустыни» я обе перечитал, и я обнаружил такую сцену, по-моему, «Самодержца пустыни». Ведь все ваши герои, они однажды где-то встречаются чуть ли не в одном бою, так? Пепеляев, Строт и Унгерн, вы их свели вместе как бы авторской фантазией, или это действительно было?
Пепеляев, ну да, Строт встречался с Унгерном, ну не с самим Унгерном, а с одним из его отрядов. А Пепеляев тоже с Унгерном встречался. Он, у меня нет данных о том, что они встречались. Но Пепеляев встречался с Семеновым, а где находился в это время Унгерн, я не знаю.
Угу. Ну, я просто хочу понять, насколько велика здесь документальность той же «Зимней дороги», и насколько вы добавили что-то силой вот авторского воображения, скажем так. Насколько это точно документально-исторический роман?
Ну, мне кажется, что у читателя не должно возникать сомнений относительно того, что все, что я здесь написал, это все имеет подтверждение в источниках, скажем так, да? Но я ничего здесь не добавил собственной фантазии, я только кое-что убрал.
А что вы убрали? Уж тогда, раз такая пауза.
Ну, я убрал очень много. Во-первых, вот первоначальный объем вот «Зимней дороги», он был гораздо больше, поскольку мне хотелось больше рассказать о Пепеляеве во время гражданской войны, о его жизни в эмиграции. Но затем я понял, что все-таки, если у меня основная идея – это его якутская экспедиция, то для того, чтобы это именно документальный роман, да, он должен быть, он должен какую-то энергию в себе нести, и эта энергия уходит от слишком подробного и обстоятельного начала. То есть я просто сократил экспозицию.
Ну, я думаю, что мы вернемся, естественно, к роману и к истории про якутскую экспедицию, но я хотел бы немножко поговорить о таких фундаментальных вещах. Вот эти обе книги, «Зимняя дорога» и «Самодержец пустыни», это книги о том, что происходит, в основном, конечно, что происходит после революции. Для вас что такое революция 17-го года? Тем более, вот столетие вот-вот, все будут спрашивать, давайте мы с вами тоже это обсудим.
Революция 17-го года для меня – это революция 17-го года. Я, знаете, как, что я могу еще сказать?
Ну, историческая случайность или закономерность?
Нет, я в таких категориях совершенно не способен размышлять. И тот огромный пласт ассоциаций, который у меня встает в связи с этим, я тоже не могу его здесь выложить на стол.
Идет сейчас такая небольшая, но яркая дискуссия. Я видел коллеги-историки, они рассуждают. Вот февраль 17-го года и октябрь – это две разные революции или это один единый процесс, который заканчивается чуть ли не к 30-м годам?
Ну, я вообще не склонен делить историю на какие-то вот отрезки, как будто один следующий не вытекает из предыдущего. Революция 17-го года вытекает из войны 14-го года и так далее, и так далее. Так что я не вижу здесь вопроса.
То есть, скорее, это все-таки такой единый процесс?
Ну, конечно.
А на ваш взгляд, вот революция, как она сейчас есть, я понимаю, к историку этот вопрос трудно обращать, а к писателю, может быть, и можно. Силы обстоятельств, случайности, воли личности в одном из каких-то ключевых эпизодов затормозить и пойти, ну, совершенно другим путем. Ну, я не знаю, подброшу какой-нибудь пример. Ну, например, Корнилов не ссорится с Керенским. Или там возникает однородное социалистическое правительство. Или там эсеры успешно защищают учредительное собрание.
Ну, вы знаете, я все-таки как бы вот по своим даже не убеждениям, а по, ну, если можно так сказать, эмоциональным, да, предпочтениям, я фаталист. Я думаю, что было бы все так, как оно было.
То есть это исходит исключительно из вашего убеждения, а...
Никаких данных у меня нет, и их нет ни у кого. Поэтому такие вот эмоции, их нельзя опровергнуть. Но я на них и не настаиваю.
Скажите, а вот сама «Зимняя дорога», название, это все-таки нечто символическое для ключевых эпизодов гражданской войны? Ну, по «Зимней дороге» отступает Капель, по «Зимней дороге» идет на Ургу Унгерн, по «Зимней дороге» идет на Якутск Пепеляев. То есть что-то вот в этом есть такое, ну, мистическое, да?
Ну, капелевцы уходили в Забайкалье из-под Красноярска действительно зимой, но Унгерн наступал на Ургу осенью, снега еще не было. Для Монголии начало октября – это не зима. И, ну, а в Якутии, ну, это, конечно, символически перекликается и с Пушкинской зимней дорогой, и вообще... Ну, понятно. Смысл понятен.
Но это дорога к гибели.
Это дорога, не обязательно дорога к гибели, но это дорога в ненастье. Дорога, когда идти тяжело. Дорога, которая грозит смертью, дорога, которая, ну, все, что вот зимняя, да, и в то же время зимняя дорога, я здесь ухожу, это скорее ближе к Пушкинскому, потому что вообще-то зимняя дорога, это хорошая дорога в России. Что даже войны там в старой России, они всегда начинались только зимой или летом.
Ну да, кажется, зимник, слякоти нет.
Зимник, да, слякоти нет.
Но финал все время печальный. Вот. Герои так или иначе терпят поражение ваше и гибнут.
Вы знаете, любая биография печальна, потому что кончается наша жизнь известно чем.
Но вопрос, чем, в смысле, сделав что-то или не сделав что-то. Вот хочется тоже поговорить, скажем так, о историческом вкладе. Ну, каких-то вот фигур, которые есть и в кадре этих книг, и за кадром. Ну, например, вот, скажем, за кадром основного содержания обеих книг адмирал Колчак. Хотя это ключевой персонаж гражданской войны. Ну, один из ключевых. Для вас эта фигура не очень интересна, или вы как-то его специально в сторону отодвинули?
Вы знаете, есть вот как есть поп-музыка, да, так есть поп-история. Она обращается прежде всего к таким фигурам, как Ленин, Сталин, Николай II, Распутин, Колчак. Я свою задачу как писателя и даже как историка вижу в том, чтобы вывести из забвения фигуры менее заметные. Поэтому я никогда не акцентирую внимание на таких фигурах, как Колчак. Когда я занимался Унгерном, Унгерн тоже был малоизвестной фигурой.
Ну, а как вы видите роль верховного правителя? Вот для некоторых, скажем, коллег... Переворот в Омске – это действительно такой ключевой трагический эпизод, после которого уже противники большевизма никогда не могли объединиться. Как вы на это событие посмотрите?
Ну, вы знаете, ну, тут можно смотреть по-разному. Но я вам хочу сказать, что я не специалист. Да, вот можно я тогда сделаю небольшое отступление?
Конечно, что-то? Конечно.
Да. Вот когда-то я писал такую документальную книжку об одной пермской школе, я родом из Перми, в которой было 6 героев Советского Союза. Из них там, по-моему, 5 были летчики. И из этих 5 4 были живы, когда я писал там в начале 80-х годов прошлого уже века. Я их обходил. И вот 2 из них написали воспоминания, а 2 нет. И вот те, которые написали воспоминания, они говорили мне только то, что у них уже было написано. Потому что, вербализуя собственную память, мы отсекаем все. И это так, а те, которые не писали воспоминания, у них вот прошлое остается нерасчлененным, более богатым. И это, в общем, такая печальная вещь, но с историками это тоже происходит, поскольку я написал не только эти две книги, а еще и там какие-то статьи, у меня еще книга о дипломатии. Это происходит что? Вот пока ты садишься, мир велик, но ты его сжимаешь в текст, и все, что за пределами текста, исчезает, перестает тебя интересовать. Тут ты становишься писателем, ты вжимаешь этот огромный мир в свой вот этот вот кирпичик. И, к сожалению, наша память устроена так, что если мы ее вербализуем, то остальное уходит на периферию. Я не специалист. Вы можете меня не спрашивать о роли Колчака в истории гражданской войны.
А мнение у вас может быть?
Как человеку?
Конечно.
Ну, такое сложное на самом деле. Это был человек, не способный к той роли, которую волей обстоятельств он на себя возложил. Он ведь не рвался. Он не хотел быть верховным правителем России. Он не хотел быть диктатором. Его убедили. Он решил, что это полезно для блага России. С этой ролью он не справился.
Но он поверил в эту роль. В конце концов, он от нее не отказался.
Ну, все мы верим, когда нас долго в чем-то убеждают. Да, а как потом? Отказаться было уже невозможно.
Кстати говоря...
Власть такая штука, когда ее можно взять или не взять. Но просто так взять и сложить ее с себя в разгар гражданской войны, как вы себе это представляете, это для него это был абсолютно безнравственный поступок.
Ну, знаете, вот его конкурент генерал Болдырев, которого тоже выдвигали на роль верховного, так сказать, правителя, лидера и так далее, более такой демократический, более мягкий, он же уехал. Он уехал, отступил, не захотел бороться с Колчаком, хотя у него были сторонники, собственно, и он был на фронте в это время. То есть, если бы он был человек честолюбивый, он мог повернуть фронт и взять какие-то части, скажем, камучевские, так сказать, был бы новый эпизод гражданской войны. Он не захотел бороться за власть. Сказал, хорошо, пусть Колчак.
Но если бы он видел перед собой какие-то перспективы, я думаю, он бы захотел, но перспектив не было. Точно так же не признали Колчака, там, атаман Калмыков, атаман Семенов. Они же долго его не признавали, до начала 19-го года.
Вот, кстати говоря, интересная действительно фигура Семенова. Вы в «Самодержце пустыни» тоже о нем много говорите. У вас есть понимание, почему, собственно, ему удавалось так успешно держаться, несмотря на то, что у него был конфликт с Колчаком, фактически он контролировал целый регион Забайкальский, собственно, там же и Унгерн стал, в общем, важной фигурой этого режима. В чем была его сила?
Ну, прежде всего, в том, что он оседлал Транссибирскую магистраль, а поставки шли с Дальнего Востока все. Он же задерживал эшелон.
А японцы?
А японцы никогда не ходили дальше Байкала.
Я имею в виду, почему они ставили на такого, скажем, откровенного бандита.
Ну, мне кажется, вы преувеличиваете. Семенов не был откровенным бандитом, он человек по-человечески симпатичный.
Вот
вы знаете,
даже.
Вот да, когда я начинал им заниматься, мне казалось, что вот это такой атаман, да, там, на самом деле ничего подобного. Он писал стихи, он переводил на монгольский язык Тютчева и Пушкина. Эти его переводы издавались в Монголии, только не указывалось, знаете, как Гейне при Гитлере, не указывалось, кто написал Лорелея, но в Лорелее печаталось. Переводы Семенова издавались, печатались в ХЭП. В Монголии не указывалось только, что их перевел Семенов. Он владел монгольским языком. Он по бабке был монгол, как многие очень в Забайкалье. И, конечно, не нужно изображать его каким-то диким варваром. Это был человек, в общем, достаточно... Он ведь перед войной в 14-м году вообще подал прошение об уходе из армии и хотел поступить во Владивостокский институт иностранных языков. Был тогда такой.
Да, он знаменитый, много переводчиков, востоковедов вышло.
Он хотел учиться. Но началась война, и у него ничего не вышло. Другое дело, что он был человек, он очень сильно зависел от своего окружения. Окружение там было тяжелым у Семенова. Там же, знаете, вот говорят, что там уголовники там пошли к красным, но ведь многие уголовники пошли и к белым. Причем там были такие экзотические уголовники у него в отряде, там какие-то фальшивомонетчики, какой-то убийцы, там каких-то любовниц с баронскими титулами, которые очень экзотическая публика.
Ну, то есть гражданская война поднимает экзотические персонажи.
Да.
А для японцев почему он был близок?
Потому что он был противник Колчака, а Колчак был сторонником твердым единой и неделимой России. Семенов собирался создать Великую Монголию, включив в нее часть русского Забайкалья, а Япония в то время очень рассчитывала на то, что Монголия будет находиться под ее влиянием, а не под влиянием Китая. И тут все очень понятно.
Ну, а вот этот проект Великой Монголии, так сказать, или Бурят Монголии, он при каких-то обстоятельствах мог реализоваться? Я помню, там они же съезд специальный проводили, да?
Да.
Для этого нужно было, чтобы японцы это поддержали, как потом...
Японцы и поддерживали это всячески.
И что ж не вышло?
Не вышло, потому что монголы были не готовы. И не был готов, прежде всего, Багдогаген и центральная область Монголии – Халха. Потому что это означало бы утрату власти ламской верхушки при Багдогагене. Это же было теократическое государство. А тут предполагалась какая-то непонятная конституционная монархия, а потом... Ну, это растворение не всегда все малые государства хотят объединиться с похожими, поскольку происходит утрата власти, утрата влияния, оно так распыляется.
Ну, в принципе, можно ли сказать, что тот же Унгерн пытался в какой-то степени возродить этот семеновский проект?
Да, конечно, он активно участвовал. Хотя его в то время не было в Даурии, но где собиралась эта конференция, ну, конечно, он был сторонником этого. Но он был тоже сторонником, он считал, что, ну, как вот большевики, они же там, почему они там смирялись с любой властью, да, но поскольку все равно будет скоро всемирная власть пролетариата, совершенно не важно, что там будет в Монголии, они что же сохранили монархию, да?
Это когда Сухибатор взял...
В 21-м году они сохранили до его смерти монархию. Потом они уже объявили, что следующее перерождение его не будет. А так, не важно, что там.
То есть такая народно-демократическая
это
монархия.
Это все равно все сметет великая мировая революция. Точно так же и Унгерн считал, что не важно, что будет там с этой Монголией, поскольку грядет, вот он предполагал возрождение династии Цина, маньчжурской династии на престоле, и она объединит вот весь этот мир.
И желтая раса хлынет на запад и победит прогнивший запад.
Ну да, да. Что, ну это так, и такие, в далеком будущем.
Это вообще интересно, такая мода на мистику, она возникла именно на востоке России. Вот Колчак тоже у него какие-то мистические были, там озарения, там он в конце жизни то читал, как пишут эти протоколы сионских мудрецов, и там черпал какое-то вдохновение.
Но они все читали тогда протоколы сионских мудрецов, и Унгерн читал, причем он Бургеем он нашел. В багаже одного бежавшего китайского офицера.
Ну, то есть, эта тема, так сказать, такого массового антисемитизма, она, в общем, была тоже в моде. Но я имею в виду, что и вот эта идея, так сказать, которой Унгерн в какой-то степени себя зажигал с желтой расой, еще идущая от Соловьева с тремя разговорами, да, что...
Ну, это не от Соловьева, это такая... Соловьев сам был. Ну, это такое общее место западной европейской публицистики того времени.
Что Европа сгнила, а вот свет придет с востока.
Ну да, и китайцы, и китайская дипломатия очень активно способствовала этому мифу для того, чтобы получать западные кредиты.
Но исторически оказалось, что они правы. Вот, Китай растет, Япония выросла до Китая, свет идет с востока в каком-то смысле, мировая цивилизация зависит от того, что там в Китае, как он себя чувствует. Просто это случилось позже.
Ну да, но это не совершенно не в тех формах, о которых шла речь в конце 19 века.
Но кто же может угадать-то, собственно, эти формы, да? Нет, за 100 лет.
В истории вообще не бывает верных прогнозов.
Знаете, хотел вас еще спросить. Вот та жестокость, которую вы описываете, и жестокость гражданской войны на Востоке, она связана с влиянием Азии или нет? Или это просто естественно, вот как бы любая гражданская война, она, ну, сопровождается в той или иной степени зверствами?
Я думаю, что война на юге России была даже более жестокой, чем на Востоке. Потому что там, во-первых, еврейское население было больше на Востоке. Евреи достаточно интегрированы. Не было никаких. Еврейских погромов не было. Это связано с гражданской войной, с некоторыми типами гражданских войн, которые приближаются к религиозным войнам, как мне кажется. Если вы помните, что самой страшной европейской войной была 30-летняя война. И вот эти все гравюры Калло, да, вот с этими подвешенными, отрубленными членами на тележных колесах, это все 30-летняя война. И Варфоломеевская ночь, и войны между католиками и гугенотами во Франции.
Ну, в России Иван Грозный тоже был.
Это не религиозная война. В России не было религиозных войн, ну, если не считать преследования старообрядцев. Вот, вот. Но я думаю, что вот гражданская война, она приближается по смыслу к религиозной войне в России, и отсюда вытекает ее жестокость, когда врага нужно не победить, а уничтожить или обратить в свою веру. Это, в общем, такое влияние Азии, не знаю, Азия разная.
Ну вот.
Монголы один из самых мирных вообще азиатских народов.
И вот среди этого мирного азиатского народа там душат, вешают постоянно тот же Унгерн Штерберг, да, происходит резня евреев в Урге при взятии ее.
Ну, монголы в этом не участвуют, там евреев прятали там и в буддийских монастырях, и вот знаменитый Тактахо Ван, князь, который укрыл у себя евреев. Монголы не участвовали в этих эксцессах.
То есть это чисто русское, получается,
это,
дело.
Да, это гражданская война русских с русскими.
Хорошо, у нас в студии в программе «Цена революции» историк и писатель Леонид Юзефович, автор замечательных книг «Зимняя дорога» и «Самодержец пустыни». Мы продолжим наш разговор в эфире «Эхо Москвы» после недолгих объявлений.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. В студии лауреат премии «Большая книга», историк и писатель Леонид Юзефович. Ну, вот поводом стала книга «Зимняя дорога», документальный роман о так называемой якутской экспедиции 22-23 года. Леонид Иванович, я, знаете, что хочу вас попросить? Поскольку люди ничего не знают о том, что происходило в Якутии вот в это время, может быть, вы чуть-чуть в качестве предисловия для тех, кто будет читать книгу, что-то нам объясните. Угу. Зачем какой-то отряд каких-то белых и, я не знаю, и эсеров, наверное, и просто каких-то идеалистов идет, точнее, плывет из Владивостока на север туда, на это пустое, в общем, нежилое, необжитое побережье Тихого океана и пытается пробиться в Якутск, когда, кажется, уже вся война-то в европейской, по крайней мере, России закончилась.
Ну, это такое знаменитое якутское антибольшевистское восстание, оно началось в 21-м году. Действительно, в Якутии было, как говорил вот красный командир Нестор Каландаришвили, до этого он был анархист, он говорил, что революция докатилась до Якутии в уродливых формах. То есть там все запаздывало в силу огромных расстояний и в силу просто труднопроходимой местности, то там все приходило позднее и уходило тоже позднее. Поэтому, когда по всей стране уже начиналась новая экономическая политика, то в Якутии продолжался военный коммунизм. Причем он продолжался в совершенно диких формах. то есть все вот эти продоразверстки, все это для якутов это было просто совершенно непостижимо. Или там для тунгусов, у которых там, которым запрещали охотиться, они должны были там выписывать какие-то разрешения на охоту, они должны были сдавать шкуры, они просто вообще, у них денег не было. Купцам запретили торговлю, торговля была запрещена. Как жить, они просто не понимали. Да? Причем, поскольку торговля прекратилась, то в Якутию вообще ничего не возили.
Ну, то есть голод.
Там не голод. Ну, голод – это другая такая немножко история. Там всегда есть мясо. Но нет ничего. Нет ни мыла, ни ситца, ни одежды. Просто вот ничего. При этом все время приходят какие-то непонятные люди для якутов, да, и все время что-то требуют, да, вот там они, есть такое якутское слово «хамуйяр». Это значит вот такой изгой в якутской общине, который живет подаянием. И вот они слово «коммунар» они произносили как слово «хамуйяр». То есть человек, который все время приходит и что-то просит, просит, просит.
Но он с ружьем просил.
Да, но он приходит с ружьем. Поэтому там их избивали, там расстреливали, угоняли на золотые прииски. Причем угонялись с такой двоякой целью. С одной стороны, потому что там рабочие все разбежались там, и это была даровая рабочая сила. Во-вторых, там кому-то в голову ударило, что таким образом они создадут якутский пролетариат. Ну, вот началось вот это знаменитое якутское восстание. К нему примкнули некоторые русские офицеры, которые его как бы возглавили, поэтому оно было относительно успешным. Ведь эти повстанцы захватили всю Якутию и осадили Якутск. Они не могли только в Якутске. Даже в него они там несколько раз входили. И тогда они послали послов, они создали свое правительство, якутской интеллигенции, послали послов на Дальний Восток, Владивосток, там еще были в то время белые, чтобы им прислали военную помощь.
А вот, кстати говоря, интересно, что в этот момент происходит во Владивостоке. Там же какое-то время существовала фактически такая демократическая парламентская республика недолго.
Ну, она существовала, там было же такое...
Я Народное собрание.
Народное собрание, да. Оно всегда там существовало и при братьях Меркуловых, и при Детериксе. Так что, да, там были такие всякие дебаты пылкие.
Просто это интересно, знаете почему? Потому что нам довольно часто говорят, что выбор все-таки в гражданской войне был между такой суровой военной диктатурой, там, не знаю, Колчака, в реализации типа Франко, да, в Испании. Угу. Вот. И большевиками, которые тоже диктатура, террористический режим, ЧК, там, зверство и удержание, так сказать, империи или части империи тоже силы. А вот у нас кусочек империи, который живет, в общем, при рыночной экономике, такой, ну, более-менее какой-то демократии. Вот. Ну, правда, иностранцы там в этом деле как-то участвуют, но тем
мы
не менее...
Мы очень активно участвовали, и вообще не думаю, что вам бы понравилось жить при этой демократии во Владивостоке. При японцах и при интервентах... Абсолютная безнаказанность, люди пропадают, делать можно все, что угодно. Но ведь был и советский вариант такой же полудемократической республики, это Дальневосточная республика, которая...
В Чите столица, да, по-моему?
Ну, у нее было, да, вначале у нее была в Верхнеудинске, а потом, когда отбили Читу, то в Чите. Так что тоже там были все партии левее кадетов допускались. Я помню, читал мемуары, и там стоял всегда в зале пожарный бронзбойт, потому что депутаты постоянно дрались.
Ну, у них была, да, значит, настоящая демократия.
Настоящая,
кстати,
демократия,
в японском парламенте, да, тоже дрались постоянно.
Дрались, да?
Да. Так что, видите, да, все, ну, это... закономерно.
Так что, да, были такие образования, но не думаю, что они были жизнеспособны.
Ну, пока японцы, собственно, удерживали там какую-то территорию между вот этой Дальневосточной республикой и этой полудемократией, в общем, она могла прожить хоть там, я не знаю, сколько они хотели, столько она бы и прожила.
Ну, ведь ее для того и создали, чтобы не воевать напрямую с Японией, да, Советская Россия в то время не могла позволить себе конфликт с Японией, поэтому была создана Дальневосточная республика. Почему она буферное государство? Потому что она была буфером между Москвой, Красной и Токио.
Ну, вернемся вот к этому сюжету, собственно.
Да.
Вот в эту буферную там республику, уж не помню, кто в тот момент правил, Меркулов, нет, Детерикс, наверное,
Детерикс,
уже,
да,
Детерикс.
Уже Детерикс.
Да, тоже, кстати, интересный персонаж.
Был,
мистик,
да,
земская рать у него была. была. В общем, да. Персонаж еще для одного романа, я подозреваю, может быть, чьего-то. И что вот эти люди, собственно, они собираются в Якутию?
Они собираются в Якутию, потому что до них доходит известие о крестьянских восстаниях в Сибири. И когда они узнают о том, что вообще вся Якутия практически отвоевана повстанцами, вот генерал Пепеляев, который до этого был ломовым извозчиком в Харбине, он собирает примерно 700 добровольцев, и они на двух кораблях плывут на север, высаживаются в порте Аян. Это такой заброшенный порт, он процветал во времена Русской Америки. Uh-huh. Это примерно 500 километров южнее Охотска. Высаживаются там и начинают движение на Якутск. Они надеются захватить Якутск, перезимовать, а потом двинуться по Лене вниз на юг. И к тому времени вся Сибирь будет охвачена, как они верили, крестьянскими восстаниями. Ну вот, вот их план. Он не сработал. Они не смогли взять даже Якутск.
А главный герой, генерал Пепеляев, это, ну, такая вот фигура, что ли, идеалиста, который характерен для того времени. Вот человек, который, вы говорите, он уже вышел фактически из игры, он живет в Харбине, у него есть семья, в общем, можно начать какую-то новую жизнь. Ему хочется вернуться туда же, где он был, где он побеждал красных. Там, по-моему, он до Перми дошел, если не ошибаюсь.
Почти до Вятки.
До Вятки, да.
До Глазова.
Угу. То есть он считает, что можно повторить этот проект, или это просто такой долг, что к нему люди обращаются и говорят, вот вы можете спасти там этих якутов от красных, там что-то сделать, а вы не имеете права отказаться.
Ну, вы знаете, тут у каждого человека всегда есть какая-то поверхностная мотивация, да, есть глубинная мотивация. Конечно, ему же... Он был народник. Ему много раз предлагали... Ему, кстати, и красные предлагали перейти на свою сторону, поскольку он не запятнал себя ни расстрелами, ни экзекуциями, ни карательными экспедициями. К нему присылали из ДВР послов. К нему присылали из Владивостока. Предлагали тоже высокую должность вот в этой белоповстанческой армии в Приморье. Но он отказывался. Он считал, что вот пока народ не возьмет, он так писал, пока народ не возьмет дело освобождения в свои руки, все это бесполезно. Но тут он, во-первых, поверил, что это действительно идет огромное народное движение. А во-вторых, конечно, у него были личные мотивы, потому что он ведь сдал свою армию в 19-м году, как человек, ну, он вообще жалел людей. Ему казалось, что в начале 20, ну, в декабре 19-го, в январе 20-го.
Ну, то есть, когда, собственно, когда был переворот уже в Красноярске, в Иркутске.
Ну, когда уже все, да, уже он понимал, сыпется, что это уже все бессмысленно. Сам он ушел на восток, но он никого за собой не вел.
То есть, не Капель.
Ну, Капель.
Капель вел. И Войцеховский вел.
Войцеховский вообще был, конечно, из них самый такой, вот кто мог быть диктатором. Угу. Самый решительный, самый умный, самый, наверное, ну, один из самых порядочных. Он мог застрелить лично командира дивизии. Войцеховский застрелил лично командира своей дивизии, он был командующий армией.
За что?
За то, что он снял свою дивизию с фронта. Она была местного набора иркутского и повел ее в Иркутск. Это поступок, знаете, при этом человек, конечно, честный. Он, кстати, потом в городе Ленинск-Кузнецкий под Кемерово живет такой писатель Сергей Соловух. Он занимается Ярославом Гашиком попутно и вообще чехами в Сибири. Он сейчас опубликовал очерк большой о Войцеховском. Он был единственный... Он потом служил в чешской армии.
Да-да-да, он командовал округом.
Да, он был единственный, кто в 1938 году готов был сопротивляться.
Более того, он призвал других генералов провести военный переворот, взять власть и сопротивляться нацистам, не признавать Мюнхенский сговор.
Не признавать.
Они отказались. Прага, злато Прага дороже.
Да, он ведь и с Семеновым враждовал, он был такой, вот этот человек.
А Пепеляев, значит, не такой все-таки был.
Пепеляев очень, конечно, энергичный, очень с большой харизмой. Но внутренне он, конечно, был другим человеком. Я не представляю, чтобы он мог кому-то пустить пулю в лоб за неисполнение приказа. Он писал стихи, он читал там книжки.
Но при этом был успешный военный.
Ну, это что он успешный военный?
Или ему повезло там?
Ну, ему повезло, скажем, скорее, да. Ему было 26 лет, да, он стал генералом. С войны он пришел подполковником. Это такая ситуация, когда решительность, она заменяет военные дарования. Но они все были во время Первой мировой войны, в лучшем случае, полковники. Есть же даже известная такая гипотеза о том, что когда в конце 18-го года, вот когда Колчак пришел к власти, ему предлагали наступать не прямо на Пермь, Вятку, Москву, как он сделал, да, а подождать, идти на соединение с Деникиным на Волге и потом наступать вместе. Но вот юные белые командармы, которые все были подполковниками и полковниками, они убедили его в том, что они возьмут Москву. Они не хотели делить славу. Так что они же все были очень молодые. Мы как-то об этом все время забываем.
Кстати говоря, белые на юге тоже не хотели делить славу и хотели идти на Москву, хотя Врангель настаивал все время, что надо взять Царицын и объединиться с Восточным фронтом.
Ну да.
То
ну,
же самое.
То же самое, конечно. Да, у них они не понимали.
Так почему же у Пепеляева поход на Якутск не получился? Потому что он встретил красного командира Строда и его
отряд. Нет, потому что к тому времени, там же огромное расстояние, да, в Владивосток телеграфа никакого не было. Значит, во Владивосток новости доходили через Камчатку, то есть с опозданием там на полгода. И когда они приплыли туда, выяснилось, что восстание вот это якутское уже подавлено. И вот перед ним встает вопрос, или возвращаться обратно в Владивосток, или все-таки попытаться переломить ситуацию. Ну, вот его убеждают там купцы в основном, которые мечтали получить монополию на торговлю пушниной, в том числе купцы, уехавшие в Японию и в Америку, они финансировали эту экспедицию. То есть тут была еще такая экономическая, не очень красивая подоплека, да, всего этого идеализма. Ну, сам Пепеляев к этому отношения не имел.
А все-таки поражение это Пепеляева, оно связано с талантами красных командиров или вот с чем-то другим? Там вот у нас описана эта осада, там они отбиваются, эти красные во главе со Стродом, там прячутся за штабелями трупов замерзших. Жуткая такая кинематографическая, правда, картина. Вот, вот этот героизм, да, обреченных, он сыграл свою роль?
Но он сыграл свою роль, потому что эта история затянулась бы еще на полгода. То есть, если бы не Строт, человек тоже очень симпатичный для меня. Стихов он не писал, в отличие от Пепеляева, но он потом стал автором очень известной книги. Он писал очень хорошие статьи еще до того, как он написал свою знаменитую мемуары о своих боях с Пепеляевым. Но тогда бы просто Пепеляев бы занял Якутск. Якутск был беззащитен практически. И он бы там, наверное, зазимовал, но его бы разбили через полгода. Я думаю, что вот...
То есть просто жертв было бы больше.
Жертв было бы больше. Да, об этом и Строт там пишет. У них есть переписка. Она такая замечательная. Она не опубликована вот в книге Строда, поскольку он писал ее уже в конце 30-х годов. Но в следственном деле есть письмо Пепеляева, где он пишет о том, что вот сдача моя, это будет просто нравственное преступление. То есть война затянется, жертв будет больше... Поэтому мы будем здесь стоять вот за этой крепостью из мерзлого навоза и обледеневших трупов. Это вызывает очень большое уважение.
Но в результате-то получилось так, что Пепеляев отступил, и он сам сдался. Хотя ситуация была, в общем, ну, мягко говоря, я не знаю, мне она не кажется безнадежной. В конце концов, некоторые его спутники, ну вот тот же Герасим Грачев, такой крестьянский лидер, там еще кто-то, они спаслись, их в конце концов вывезли эти японские рыбаки и так далее, кто можно было сопротивляться.
Ну, их там 9 человек, по-моему, было, и Грачев не был в это время с Пепеляевым.
Да-да-да.
Кто-то там убежал, кто-то спасся, кого-то выловили, кого-то убили.
Но в целом Пепеляев...
Но в целом он принял решение, в общем-то, вот зная его как человека, читая его дневник, который вот я нашел в следственном деле, что ты понимаешь, что он по-другому просто поступить не мог, он там пишет об этом. Ну, то есть он считал, что война только за спасение собственной жизни, она безнравственна. То есть вот чего он будет сейчас устраивать эту кровавую бойню, да, тут очень много бы народу полегло, потому что крошечный пятачок и довольно много людей.
Это уже они отступили, да, просто они, я объясняю, на берег
опять. Они уже отступили опять на берег Охотского моря, да. И все равно уже понятно, что общую ситуацию не переломить, только самим спастись, так, ну, ну как-то он посчитал это неправильно.
Ну и вот наградили-то большевики его 10-летним сроком. Получилось так. И в конце концов, еще уже в отсидке, когда он отсидел, значит, еще и сфабриковали потом новое дело в 1937 году. В общем, такой трагический финал. Но ведь и у победителя, у Строда, печальная судьба, да? Меня вот потрясла история, что, оказывается, он был еще и человеком, который подавлял новое якутское восстание. И дал гарантии его участникам, что их помилуют, а их всех расстреляли. То есть, да, получается, что приличный человек в этой ситуации, в общем, в этой войне, ну, оказывался заложником всяких подонков и мерзавцев.
Я думаю, что не подонков и мерзавцев, а людей, более послушных системе, которые начинают в это время складываться. Для этого не обязательно быть подонком и мерзавцем. Я не знаю, случалось ли вам оказываться в такой роли, когда ты, вроде ты интеллигент и гуманист, да, но ты часть какого-то большого механизма, и ты не можешь ему противостоять, и даже, в общем, не пытаешься. И даже внутренне себя убеждаешь в том, что то, что ты делаешь, это многим из нас приходилось это на себе испытать. Поэтому так вот говорить о подонках, мерзавцах, вообще лучше, знаете, вот этого всего избегать, говоря о прошлом. Потому что на самом деле вот наша жизнь, она сегодняшняя, она мало чем отличается от той в каких-то основных своих параметрах.
Ну, да? Так и таких зверств все-таки,
ну,
нет.
Нет, зверств нет, конечно, но подонки, мерзавцы, ну, люди просто вот были, у них не было сил противостоять этой системе. Многим это наверняка не нравилось. А решения принимались уже очень далеко от Якутска. Как легко бомбить, знаете, вот когда ты на высоте, бросать бомбу на город, который ты видишь только вот как нарисованный на карте. Если ты будешь лететь на высоте 50 метров, то сбросить бомбу уже гораздо психологически труднее. Поэтому все вот эти решения уже не принимались в Якутске, они принимались в Москве. И Строт был сильный человек. Он мог этому противостоять. Он, собственно, из-за этого и пострадал. Но это такая вообще расхожая ситуация. Если вы, может быть, помните, был такой очень хороший мне сибирский писатель Павел Нилин.
Жестокость.
Да, жестокость. Вот там тот же самый сюжет, тот же самый конфликт, когда вот этот милиционер, да, вот этот Венька Малышев, он обещает атаману, что если он сдастся и выйдет из тайги, его помилуют, а его... И для него это трагедия.
Ну и, в принципе, ведь судьба Строда, да, тоже он запивает, морально, так сказать, страдает от всего этого. То есть человек, который служит этой системе, даже верно, становится ее жертвой. То есть это такой, наверное, типичный случай. И у вас Вострецов с Комкор или
Комкор? Да, он был Комкор.
Комкор тоже при странных обстоятельствах. Да. Победитель тоже Пепеляева стреляется непонятно почему.
Да.
Вот, в начале 30-х годов. Ну, то есть вот это разочарование результатом гражданской войны, оно же среди победителей было, видимо...
Очень большим.
Большим, да.
Да, очень большим в конце. Особенно среди тех, кто, ну, искренне верил в коммунистические идеалы. Ну, вот в идеалы такие вот, которые, ну, понятно. Да, конечно, разочарование было большим. Многие это, толстокожие люди, это как-то пережили, Потом пришли новые опасности для страны, они с этим смирились, там война началась уже там. А вот в конце 20-х, да, в начале 30-х, многим было трудно это пережить. Строт вот грозился все время в пьяном виде убить Сталина. А Острецов, этот красный командир, да, он ведь писал, в Москву. Тот, это красный командир, который его захватил на побережье Охотского моря. Они много разговаривали, пока на пароходе плыли обратно. И на него Пепеляев произвел такое впечатление сильное, что через 5 лет он писал в коллегию Верховного суда, этот красный командир Острецов, да, он писал Сольцу. Но вот, вы знаете, документальную книгу вообще нельзя закончить, потому что материал все равно будет выплывать. И вот сейчас, после моей книги, там 2 омских историка, по-моему, я сейчас забыл, да, и забыл их фамилии, они опубликовали статью, в которой... Я-то видел только вот этот вот ответ Сольца. Оказывается, письмо Пострецова, и поскольку сделал вывод, что поскольку Пеляева не освободили, то Сольц, значит, прореагировал отрицательно. На самом деле Сольц прореагировал положительно, как они нашли и написал Ворошилову. И Ворошилов решил, что Пепеляева выпускать нельзя. А Сольц как раз...
Да, а потом к десяточке ему еще добавили 3 года. Я имею в виду Пепеляева.
Да, да.
Без всякого суда.
Да, но потом его выпустили. И хотели, видимо, использовать как в провокационных целях, думаю. Ну, доказательств у меня нет.
Ну, мы уже близки к концу разговора. Знаете, я хочу, как всегда, знаете, как дурацкий вопрос, задаются ваши творческие планы. А я помню, что Тынянов вернул русской литературе Кюхельбекера, собирался, по-моему, если я не ошибаюсь, известного такого поэта, который считают графоманом, графа Хвостова реабилитировать. А у вас сейчас, как бы в творческих планах, есть какие-то достойные фигуры, кого хочется извлечь из исторического небытия?
Ну, вы знаете, мне хочется одну фигуру извлечь, но не из небытия, а из такого неправильного бытования, скажем так. Но я думаю, что это большая работа, и мне просто, наверное, сил не хватит ею сейчас заниматься. Потому что есть какие-то еще другие планы. Я хотел бы написать книгу о Василии Яне, авторе любимых книг моего детства «Чингисхан», «Батый»,
«Последнему
морю», «Огни на курганах». Это замечательно, особенно вот «Огни на курганах» вообще.
А чем он вас так привлек? Уж так.
Ну, во-первых, это человек, который очень хорошо знал Азию. И это чувствовалось во всех его книгах. «Чингисхан» – это замечательная книга, которую можно читать и цитировать до сих пор. «Батый» похуже, а «К последнему морю» вообще можно читать. Но у него еще вот это «Огни на курганах» – это история похода Александра Македонского в Среднюю Азию. Это любимая книга моего детства, я читал 10 раз.
Ну что ж, я думаю, что все-таки должна такая мечта реализоваться. Спасибо Леониду Юзуфовичу за этот разговор в программе «Цена революции». Спасибо.
Спасибо вам.
«Цена революции».